Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 19 февраля 2022 года. И я отвечаю на еще один вопрос наших слушателей, заданных на эфире нашей передачи на «Револьвер ТВ» относительно интервью Гарри Каспарова украинскому журналисту Гордуну. У меня было как раз время, я посмотрел это интервью. И сразу должен сказать, что меня больше всего заинтересовала вот не политическая его часть, мне ее было интересно слушать. По многим причинам, ну, я был знаком с мамой Гарри Кимовича, бывал у них дома, поэтому для меня вот эта вот семейная часть интервью как-то была тоже мне не чужой. Мне было интересно послушать его оценки шахмат, шахматы школы, Михаила Ботвинника, Магнуса Карлсена, вот все эти вещи, которые составили первую часть, ну и окончание передачи. Я так понимаю, что слушатели меня в основном интересовались именно политической его составляющей. И здесь я должен сказать, что, во-первых, я солидарен с выводом, который сделал Гарри Каспаров относительно того, что Путин никогда сам не уйдет. И во мне это вызвало определенный резонанс, потому что в 2010 году именно Гарри был инициатором обращения «Путин должен уйти», ссылка на которое до сих пор расположена на сайте нашей передачи. Не ввиду ее актуальности, потому что с того времени прошло 12 лет, и многие иллюзии рассеялись, но потому что она и представляет собой определенного рода исторический документ, который, в частности, ну, вы можете посмотреть, который, в частности, интересен составом подписывающих, подписавших его. Потому что вот первые 34 подписи – это, в общем-то, те люди, которых Гарри предложил выступить первыми подписантами. В их числе был и я. И я помню, что еще тогда я, дав согласие поставить свою подпись, и сказал Гарри, что, конечно, это обращение такое относится к роду благих пожеланий, потому что, безусловно, оно исполнено не будет ни в каком виде. Но это было накануне выборов 2011-2012 года. Это можно объяснить как бы контекстом ситуации. Но я как бы рад тому, что 12 лет спустя Гарри пришел к тому же выводу. Я думаю, что он к нему пришел, конечно, раньше. Вот, но, во всяком случае, сейчас он прозвучал в этом интервью достаточно отчетливо. Любопытно для меня было также и то, что сейчас вот либеральная и центристская часть, тогда Гарри относил себя к центристам, в ту пору, когда создавалось это обращение, в пору Национальной Ассамблеи Российской Федерации, и центристы, и либералы крайне избегали употребление термина «фашистский» по отношению к путинскому режиму. Сейчас они, как это видно по интервью, делают это легко и непринужденно, но тогда, в ту пору, когда мы как раз видели, как этот режим еще только становился и крепчал, и приобретал такие черты, предложили создать гражданский антифашистский трибунал, я был его председателем, и вот либеральная часть очень сильно воспротивилась тому, чтобы термин «фашистский» вообще как-то употреблялся по отношению к нынешнему режиму, потому что они его фашистским не считали. Почему? Объяснений никогда внятных дано не было. Они говорили, ну фашистский – это какой-то другой. Что значит «другой», с чем вы именно характеризуете? Ну вот «другой» и все. И поэтому, собственно, и сама инициатива этого трибунала, она была фактически заморожена, и он так и не начал свою реальную деятельность. И причина-то была именно в том, что вот это мыслилось, по нашему мнению, именно как антифашистский трибунал, потому что он как раз должен был воздействовать на тех людей, которых Гарри сейчас упоминает как вот силы режима, которые начинают, так сказать, все, так сказать, укрепляться за счет растущей как бы наглости и безнаказанности. Вот мы хотели бы воспрепятствовать именно этому, да, вот эти наглости и безнаказанности пособников режима, которые готовы идти на самые, ну, скажем так, действий фашистского характера. Ну вот осознание этого пришло много лет позже, и, как видим, именно по этой причине не дало своего результата, поэтому это мне было интересно. Ну, с другой стороны, среди подписантов, вы вот можете увидеть там за номером 17, например, подпись Захара Прилепина, который сейчас является вот одним из активных таких деятелей правящего режима здесь. Он даже избирался там в Государственную Думу, не взял, правда, свой мандат, но, так сказать, так или иначе, сейчас он как бы пошел в школу губернаторов, насколько мне известно, и готовится занять такую более, как следствие, выгодную должность, чем нежели просто депутат кнопкодав. Вот. Ну, среди тех, кто не подписал это обращение, это тоже важно. Важно не только количество подписантов, но и те, кто не подписывал. Потому что вы можете заметить, что среди этих 34 первых, там очень широкая палитра политических направлений, там самых разных взглядов. Вот среди неподписавших, допустим, тот же самый Алексей Навальный. У меня нет достоверных сведений, что Гарри обращался именно к нему, потому что мне он персонально об этом не говорил. Но я в этом не сомневаюсь, по той причине, что, во-первых, хотелось охватить самый широкий круг оппозиции. Навальный знаком с Гарри, Гарри знаком с Навальным, поэтому, безусловно, он обращался к нему, с моей точки зрения. Но так или иначе, он, Алексей, не решился это подписать. Причины этого могут быть разные. Я думаю, что главная причина даже не в том, что он был с ним не согласен, а в том, что он, Навальный, все время позиционировал себя как нечто отдельное от оппозиции. Вот оппозиция там какая-то организованная, неорганизованная в Национальную ассамблею или вне ее, но она где-то в стране, а он вот отдельно сам по себе. И максимум, что можно доверить этой организованной оппозиции, это, как говорится, взять стул, на котором восседает Навальный, и понести его, так сказать, вперед как знамя. Вот он как бы на эту роль соглашался. Во всяком случае, в 2011 году, я помню, был достаточно большой сбор самых разных оппозиционных сил. Где-то под Москвой это происходило, я тоже там присутствовал, ну, было несколько сотен человек. И, в частности, было такое рейтинговое голосование, ну, как бы на роль неформального лидера оппозиции, потому что никакой формальной должности при этом не предлагалось. На этом рейтинговом голосовании победил Навальный, причем, я думаю, просто потому, что туда пришло больше его сторонников, туда вход был, в общем, достаточно свободный, неограниченный ничем. И я думаю, что Гарри это отчасти уязвило. И вполне естественно, потому что он проводил большую организационную работу, а Навальный просто вот так вот за счет своих роликов и прочей известности как бы собирался вот это вот воссесть, как говорится, над всеми, что он, собственно, и всегда стремился делать. Ну, потом, кстати, многие работавшие вместе с Национальной ассамблеей, то есть, в частности, по инициативе Гарри Каспара, например, господин Волков, они потом как бы мигрировали вот в сторону лагеря Навального, так что, ну, здесь какие-то на этот счет, наверное, мысли задние у Гарри есть, я предполагаю, я не знаю этого точно. С другой стороны, его оценка самого поступка Навального, тоже я с ней вполне солидарен, потому что я и с самого начала, еще до его приезда в Россию, если вы помните, мы обсуждали этот вопрос с Сашей Красновым в нашем эфире, я советовал ему не приезжать. В общем-то, по тем же мотивам, которые сейчас изложил Гарри. Ну, вот ситуация пошла так, как она пошла. Навальный, наверное, может быть, в пылу собственного величия немножко преувеличил свои собственные силы, посчитал, что его, да еще с выходом вот этого фильма про Геленджикский дворец, как бы массово, так сказать, все поддержат, и он просто вознесется как бы на Кремль вот таким вот на волне народного протеста. Наша оценка, сидя на месте, а не в Германии, была иной, и поэтому, собственно, этого вознесения не произошло. Но это личный вопрос самого Навального, он на это сознательно пошел, он получил то, что из этого следует и могло бы следовать, и, скорее всего, еще последует, но вот это факт его личной жертвы, я не знаю, правильно или неправильно, это время покажет, но Я, в общем, такое развитие событий предполагал и предвидел, и в этом смысле вполне солидарен с оценкой Гарри Каспарова. В чем я с ним не согласен по части вот этого интервью, это, наверное, интересует тоже наших слушателей. Ну, самое первое, это, конечно, видение поддержки Путина и его действий, в частности, внешнеполитических, со стороны определенных стратов западных элит, которые Гарри целиком сводит к вопросу коррупции. То есть для него как бы вопрос прямолинейно ясен. Путин всех купил. Купил себе Герхарда Шрёдера, купил Франсуа Фийона, бывших премьер-министров, соответственно, Германии и Франции. И поэтому они его безоглядно поддерживают, в общем, поддавшись, как говорится, на газпромовские миллионы. Я хочу сказать, что это большое заблуждение, потому что и Шрёдер, и Фийон, конечно, для них, как и для любого человека, так сказать, лишний миллион евро в кармане не помешает, но это люди все-таки принципиально другого плана. Это не те, которые шли в политику для того, чтобы где-то себе закосить бабла. Они, в общем-то, шли руководимы определенными политическими идеями, именно поэтому они оказались как бы наверху политической лестницы, выношенные аппаратом своих партий. И именно с этих позиций они руководили, соответственно, правительствами своих стран в то время, когда они были у власти. Но сейчас это время прошло. На сегодняшний день и Фийон, и Шрёдер, они отставники. Это значит, что реальной какой-то власти в рамках действующих французских или немецких властей они не имеют. То есть, от слова совсем. Они не могут влиять на какие-то решения, там, кому-то прийти, грубо говоря, занести пакет с евро, чтобы он принял правильное решение. Это совершенно не то, это не принято, это не практикуется, это, ну, вообще, как бы, дискредитация и себя, и правительства, в общем, короче говоря, так не поступают. Они, безусловно, поскольку были на самом верху власти, представляют себе, как эта власть действует. И представляют, на какие механизмы надо воздействовать или влиять для того, чтобы как бы то решение, которое желательно получить, в данном случае российским властям, если они так сказать, чего-то добиваются и лоббируют какие-то свои интересы на Западе, каким путем надо идти. Грубо говоря, вот так вот, пользуясь терминологией, запущенной в широкий оборот министром Лавровым, они переводят с западного политического языка на пацанский язык российской нынешней номенклатуры то, как, собственно, надо действовать и каким образом надо идти. Наверное, эта деятельность приносит определенные результаты. Ну, вот Гарри сообщил, что там объем продаваемого газа удвоился в Германию. Я не знаю, было ли это конечной целью, но так или иначе, значит, они какие-то действия предприняли достаточно эффективные. В этом смысле, вот в этом перевода, трансляции, да, с западного языка на пацанский и наоборот. И таким образом оказались реально востребованными воздействиями. То есть, грубо говоря, они не зря едят свой хлеб. Но это не коррупция в таком примитивном способе, как это принято там в ряду, допустим, пацанских губернаторов, я имею в виду в России, да, что там набрал коллекцию часов, тут, так сказать, набил себе чемодан евро, тут себе построил дворец с отделкой под слоновую кость, с золотыми разводами. Вот это все пацанство, это им не свойственно, это совершенно не их масштаб, не их уровень, не их понимание вопроса. Там бы хвастаться друг перед другом там, часами за миллион долларов или там новым Бентли, но это не, в ту, не, тот, не те персонажи, не тот уровень и не тот характер людей. И мне очень жаль, что Гарри этого не понимает. Может быть, это, от этого мысль становится как-то прямее и доходчивее для российских слушателей с его точки зрения. Но действительность, конечно, не такая. Точно так же, как достаточно примитивно сводить там, допустим, действия Марины Ле Пен или Эрика Зимура, которые конкурируют сейчас вот на президентском поле президентских выборов, грядущих во Франции, как людей, там, борющихся за российское финансирование. То есть сводить их, опять же, вот какой-то коррупционной составляющей, мол, там, тому дали больше или саму дали больше, и он там начнет отстаивать какую-то пророссийскую линию, но это совершенно бессмысленно, потому что они ее проводят из совершенно своих принципиальных соображений, и каждый из них поддерживает эту линию не потому, что он хочет получить от России какое-то финансирование, а потому что это является его принципиальной точкой зрения, причем в течение многих лет. И поэтому вот эта вся коррупционная как бы подтекст действий России на Западе, воспринимаемых в прямом примитивном смысле, я думаю, что он сильно обедняет те слова, которые говорит Гарри Каспаров, потому что западные элиты, они, естественно, это все слышат, и они понимают, что это не так. И что если он говорит таким образом, то значит он чего-то не понимает в их действиях, с одной стороны. А с другой стороны, у него появляется такое отношение, что ли, к нему, как человеку, обиженному властью, да, он хотел реализовать какие-то свои политические проекты в России, у него это не получилось, это привело к конфронтации, он обижен там. Вот его воспринимают таким образом. То есть он говорит что-то правильное, хорошо его слышат, но восприятие этих вещей, оно совершенно другое. Вообще, чтобы понять и в данном случае политическую позицию там Марин Ле Пен, Эрика Зимура, Франсуа Фийона или Герхарда Шредера и многих других западных деятелей, надо понять, что вот в этом западноевропейской среде силен и достаточно долго присутствует фактор раздражения тем, что Европа фактически в политических вопросах сейчас является марионеткой Соединенных Штатов. Кого-то это устраивает, режимы в странах Балтии. Но они и так марионеточные, по сути дела, с насаженным туда, и портированным первоначально, а сейчас немножко видоизмененным, руководством. Поэтому, или режим на Украине, или в той же Грузии, да, это чисто марионеточные режимы. Поэтому здесь, в классической Западной Европе, которые, в общем-то, привыкли жить на протяжении многих поколений, не будучи чьими-то марионетками, а принимая самостоятельные решения, раздражение вот этим американским диктатом есть. И в России они логично совершенно видят некий полюс противостояния этому американскому диктатору, которым по факту на сегодняшний день Россия является. И поэтому ее поддержка в данном случае, призыв к нормализации отношений, ликвидации всякого санкционного давления, которое только раздражает всех, оно на самом деле к результатам каким-то весовым ни с той, ни с другой стороны не приводит. Это все реальное настроение политических элит, они присутствуют, и вот они являются их мотивом. А все остальное, обращение в Россию, как это делало на прошлых выборах Марина Ле Пен для того, чтобы получить финансирование от своей компании, это не потому, что ей кто-то даром это все профинансирует, это все строго отслеживается, и если бы это было так, то это привело бы к гигантскому скандалу. А потому, что просто французские банки не давали ей денег на президентскую кампанию, именно понимая, что она является одним из основных кандидатов, который может составить и составил реально во втором туре конкуренцию Макрону, и для этого делается попытка ее придушить таким образом. Точно так же, как сейчас, при той системе, которая существует во Франции, для того, чтобы выдвинуться кандидатов в президенты, надо собрать 500 подписей, подписей избранных представителей французского народа. То есть это могут быть мэры городов, в том числе и небольших, в нашем понимании, как большая деревня, да, это могут быть какие-то муниципальные советники, прочее, но, в общем, те, кого выбирают. Вот этих избранных надо набрать 500 человек, и на сегодняшний день, насколько я знаю, и Марин Ле Пен, и Эрик Зимур, они испытывают трудности с этим. Не знаю, разрешатся ли они или нет, потому что, во Франции еще не было прецедента, когда бы кандидат, который в рейтингах голосования набирает уже сейчас 14-15-18%, оказывался бы в итоге без вот этих вот собранных подписей и таким образом был исключен из голосования, потому что это, конечно, большое потрясение, большой скандал. Но такой вариант, тем не менее, не исключается на сегодняшний день, потому что во Франции до подачи окончательной вот этих вот 500 голосов осталось 2 недели, по-моему, 4 марта заканчивается. И поэтому на сегодняшний день ни Марин Ле Пен, ни Эрик Зимур этих голосов не собрали. То же самое будет касаться, безусловно, и блокирования их избирательной кампании при помощи непредоставления им, финансовых гарантий там, или финансовых условий, там, займов, да, для того, чтобы вести эту президентскую кампанию. Потому что расходы на президентскую кампанию возмещаются, но в зависимости от того процента, который ты получишь на выборах, и, безусловно, они-то, так сказать, за эти 3% или 5% барьер, безусловно, выйдут. Потому что это сейчас уже видно по предварительным результатам подсчета желающих за них проголосовать. Поэтому вот в этом смысле, еще раз подтвержу, вот ссылка Гарри на коррупционную составляющую, она является достаточно, ну, примитивной и неверной, скажем так. Во всяком случае, так, как это произносит он. Второй момент – это его ссылка на то, что Россия нарушила сейчас мировой порядок, и в результате этого она оказывается, по его мнению, в дипломатической изоляции со стороны Запада, и поэтому, в общем, вина вся лежит на России, ну, естественно, на российском режиме, ввиду того, что вот она сама нарушает те правила, которые были установлены и которые являлись, так сказать, основой мирового порядка после 1945 года, со времени, так сказать, окончания Второй мировой войны, образования Организации Объединенных Наций. Ну, я первое, что хочу сказать, что я всегда подчеркивал, что вот этот правопорядок мировой, да, а именно применение некого международного права, согласованного, принятого сторонами, оно возможно и имеет смысл только тогда, когда имеет место равновесие сил. Вот когда обе стороны уверены, что они друг другу могут нанести достаточно тяжелые увечья, и, так сказать, поэтому драка не имеет смысла, вот тогда начинается установление неких правил, по которым, так сказать, стороны должны разруливать возникающие между ними конфликты. И для международного права появляется какая-то область, основанная на равновесии сил. Как только это равновесие нарушается, то тогда и право сразу же идет в бок, потому что зачем мне добиваться правовыми методами то, чего я могу добиться силой. Ну вот конфликт Югославии, там, Ливии, свержение Муаммара Каддафи, там, Ирак тот же самый, это все вот звенья одной цепи, Афганистан по большому счету. Знаете? При этом понятно, что те поводы, которые используются для конфликта и которые потом оказывались блефом, они на самом деле никого не смущают. Именно поэтому, кстати, сейчас вот Запад так активно муссирует тему, значит, какой повод Россия использует для того, чтобы осуществить свой освободительный поход на Украину. Именно потому, что если бы они действовали на нашем месте в тех же обстоятельствах, они бы действовали именно так. Так, как они действовали в Ираке, так, как они действовали в Югославии, так, как они действовали в Ливии. Поэтому, с этой точки зрения, мировой правопорядок, о котором говорит Гарри, абсолютизировать его просто как некая норма права, которая существует сама по себе, вот так вот в воздухе, и будет вечно и применимо, независимо от обстоятельств. Это невозможно, это заблуждение. Заблуждение, конечно, основанная на том, что на нем сейчас базируется американская аргументация, а американская аргументация, во-первых, уже имеет солидный выигрыш в том, что, по сути дела, они распространили НАТО на ту зону нераспространения, которую они уславливались еще начиная с 90-го года. Сейчас эти, как говорится, документы открыты, о них уже сейчас открыто говорят, документы, а заявления, выражения, при которых, там, допустим, немецкий министр иностранных дел, по-моему, Ганс-Дитрих Геншер был тогда, во время своего визита в Соединенные Штаты продекларировал публично, так сказать, на пресс-конференции вместе со своим американским коллегой на том, что мы достигли, так сказать, согласия в том, что НАТО не будет разрешаться, не продвинется ни на дюйм на восток, а это значило в том случае, между прочим, что НАТО будет как раз находиться в пределах Восточной Германии. То есть даже не, так сказать, не входить в пределы Восточной Германии, а оставаться на уровне Западной. Это все, как известно, было нарушено, и Восточная Германия оказалась поглощенной, вслед за ней Польша, и Прибалтика, и, так сказать, Румыния с Болгарией, и все это вместе происходило, в общем-то, в постепенном режиме, не так вот в один кусок, но происходило, двигалось и двигалось постоянно. Хочу сказать, сразу при этом оговориться, что нельзя в этом смысле только всю вину возлагать на Запад и его наглость. Она, естественно, присутствует. Но было здесь и серьезное сотрудничество со стороны российских властей. Дело в том, что в 92-м году, когда Ельцину уже стало понятно, что ему со съездом не ужиться, что его политика в массе своей вызывает отторжение и все более и более нарастающее в стране, ему стало понятно, что выйти из этого можно только военным переворотом, иначе можно просто за свои преступления, как говорится, поплатиться. Он отчетливо понимал, что он делал. Это не было какое-то заблуждение тогда, вот случайно в Беловежской пуще что-то спьяну подписали. Вот. И поэтому ему, естественно, надо было искать поддержки, а где он мог ее найти? Только на Западе. Потому что в своем, так сказать, на своей собственной земле было понятно, что он той поддержкой, которую имел в 90-91 году, уже обладать никогда не будет. И это было видно хотя бы потому, что демократическая Россия, которая была самым крупным, наверное, общественным движением там, периода 90-91 года, за 92-й стремительно сдулась. Она уже никаких маломальски массовых митингов в Москве, допустим, организовать не могла. Она, если были какие-то там более-менее значимые тусовки, так сказать, одной из них я противостоял там в августе 92-го года, но я это уже давно рассказывал, то они свозили туда, в общем, своих активистов со всей России, благо были деньги и доступ к бюджету. Но так, чтобы просто население само по себе на это все явилось, уже было невозможно. Понятна была степень общественной поддержки. Так вот, для того, чтобы привлечь западную поддержку, требовалось, конечно, привлечь его какими-то посулами, пряниками. И Ельцин их сделал достаточно много. Именно тогда, в 92-м году, был подписан договор об открытом небе, который, в общем, практически разрешил американским разведным самолетам свободно летать над всей Россией. То же самое было разрешено и России, это правда. Но не делалось. Типа потому, что нет горючего. Поэтому возможность есть, но мы ее не реализуем. Конечно, американцев такая игра устраивала. Тогда же были подписаны вот этот знаменитый договор СНВ-2. Его там путают часто, то СНВ-2, то СНВ-3 называют там по-разному. Но смысл этого переговора, подписанного Ельцином, был в том, что американские боеголовки там в неком количестве они отправлялись на склады, а вот советские ракеты, то есть доставшиеся России, они резались физически, причем в присутствии американцев, и шахты, которые стоят едва ли не дороже, чем сама ракета вместе со всеми устройствами, взрывались. И как бы это тоже было подписано Ельцином. То есть, когда его режим и его военный переворот поддержали в 93-м году, его поддержали не просто так, за хорошие глаза, а за те конкретные авансы, которые он сделал. И среди этих авансов, в частности, было, как говорится, негласное согласие в продвижении НАТО на восток. Другое дело, что западная сторона, ввиду вот этой вот контекста всей этой истории, сейчас совершенно не склонна об этом говорить. Да я думаю, и в будущем не будет склонно говорить, что да, мы-то продвинулись, но мы-то продвинулись, потому что вы добро дали. Вот на эту тему тотальный молчок. А то, что это делалось, безусловно, с согласия, так сказать, ельцинского режима, это абсолютно верно. По той же причине, кстати, советские войска, российские войска уже в тот момент, в 94-м году были спешно выведены из Западной Германии, Восточной Германии практически в поле. Почему? Да надо было освободить территорию для НАТО, то есть выполнять свои обещания. Ельцин не выполнил их на 100%, это тоже надо признать. В частности, то, что касается разрезания ракеты и взрыва шахт, он как бы скрывался за тем, что вот избрана оппозиционная дума, поэтому она не хочет ратифицировать это соглашение, поэтому вот я его осуществить не могу. Понятно, что это была отговорка, это понимали с обоих сторон. Понимали также то, что, безусловно, тот же Ельцин мог уже в 93-м году, так же, как он фальсифицировал результаты референдума, фальсифицировать результаты выборов в Думу, это было вполне возможно, но это было ему невыгодно именно по этим соображениям, потому что он понимал, что если он лишится каких-то козырей в руках, то с ним вообще никто считаться не будет. Поэтому, когда встал вопрос о его преемнике, то его преемник в лице Владимира Владимировича Путина был назначен не случайно, а именно под аванс того, что он-то как раз этот договор и осуществит. И действительно, именно его тогда выборы, они сопровождались вот этой вот первой такой тотальной имитацией выборов в Государственную Думу, когда было конституционное большинство передано там «Единой России» или тем, кто находился на ее месте. И после этого первое появление Путина в Думе со своей речью было посвящено именно вот этому договору, ратификации этого договора. И он был ратифицирован. И ракеты таки резались действительно в России, причем в самых таких наиболее труднодоступных для американских прорегионах. Из шахты взрывались, это показывалось по телевидению, это все было вот период 2000-2002 год. И именно поэтому после этого американцы вышли из договора по ПРО, потому что стало понятно, какой смысл его придерживаться, если все равно, так сказать, то те ракеты, которых должны быть, от которых должна быть защищена эта гипотетическая система ПРО, они и так уничтожаются в России. Ну, действительно, какой смысл? Поэтому вот этот вот весь период, который относится, кстати, не только к ельцинскому, но и к начальному путинскому периоду, Гарри как бы в своем анализе, так сказать, опускает. Он называет, начиная с 2007-2008 года, когда там пошли какие-то уже противостояния с Мюнхенской речи Путина. Но период до Мюнхенской речи, он был вполне, так сказать, соответствовал западному курсу. Именно поэтому, кстати, в качестве алаверды при помощи такого сговора картельного российского и американских властей цену нефти удалось там подбросить с 40 до 150 долларов за баррель, что привело, конечно, к обогащению, так сказать, всех тех, кто был присосан к нефтяной трубе, в первую очередь, и путинских олигархов. И таким образом, как бы расплата тоже была определенная за те стратегические провалы и за те стратегические отступления, которые было им произведено. То есть, как бы расчет, стратегия на деньги. Стратегия страны, деньги тебе в карман. Поэтому сводить это все только к нарушению каких-то неких международных правил, которые случилось вот начиная с Мюнхенской речи Путина в 2007 году и потом пошло под откос, это не так. Это результат некого процесса, в ходе которого имел сговор обеих сторон. Сговор сильно непубличный. И в результате этого сговора ситуация оказалась вот на том уровне, который она является сейчас, а вовсе не некого отступления от норм международного права, которые вот когда-то придерживались, а потом перестали придерживаться. Вот. В этом же контексте стоит и упомянуть, конечно, об афганском конфликте. Вопрос ведь не в том, что Советский Союз зашел за некую красную черту, и вот поэтому ему было оказано там какое-то сопротивление. В Афганистане вот войск, на мой взгляд, это было ошибкой, но, тем не менее, он был мотивирован. И мотивирован, в первую очередь, тем, что в Афганистане на тот момент уже свергли короля, и была коммунистическая власть. И, в общем, коммунистическая власть активно сотрудничала с Советским Союзом, и часть, одна фракция этой коммунистической власти добивалась именно, так сказать, опоры на военные силы Советского Союза для того, чтобы победить в своей борьбе за власть и установить еще более, там, скажем, просоветский режим. То есть это не было принято так вот на пустом месте, давайте-ка вторгнемся в какую-то нейтральную страну, а то мы что-то давно не воевали, ну, какую бы выбрать, вот давайте выберем Афганистан. Совершенно не так. Поэтому вот весь этот контекст как бы Гарри опускает, а выводит это только как вывод за некие рамки международного права, который произошел и вот поэтому вызвал ожесточенное сопротивление. На самом деле, конечно, Соединенные Штаты почувствовали, что это то место, где можно нанести Советскому Союзу ущерб, поэтому они начали, собственно, снабжать активно маджахедов оружием. То есть, примерно так, как они делают сейчас на Украине. Просто на Украине не маджахеды. Это тоже другой фактор. Но смысл этих действий был точно таким же. И по этой причине вот выводить все в такую белую пушистую область международного права, которое существует сам по себе, какой-то злобной коррупции, при помощи которой Россия, так сказать, коррумпирует Запад и добивается там принятия нужных ему решений. Это, ну, некое такое, как бы я сказал, вот я говорил про пацанскую Россию применительно к нынешнему российскому режиму. А здесь, я бы сказал, заблуждение такого даже не российского, а советского интеллигента. Потому что Гарри формировался в советское время, и у него образ мыслей, хочет он того или нет, на чьей бы стороне он сейчас не находился, он остается примерно тем же самым. То есть вот сформирован тогда, когда надо как бы быть честным, да, перед собой, блюсти свои принципы, как бы вот действовать, исходя из них. Я думаю, что ментально он находится вот примерно на этом уровне. И это совершенно не соответствует логике Запада. в котором как бы он находится, на чьей стороне он сейчас выступает. Потому что та логика, она предельно прагматичная, я бы даже сказал, корыстная. И, так сказать, никакого отношения там, к каким-то белым и пушистым формулам, типа давайте все жить по нормам права и честнее. Право такое, какое мы сформируем. А если нам напротив попадается дурак, который в это верит, то мы его облапошим, и это, так сказать, дело богоугодное, потому что он нам послал такого дурака, который позволил добиться вместо каких-то затрат серьезных экономических или военных усилий, то же самое даром. Я думаю, что это примерно тоже такое отношение они испытывали по отношению к Горбачеву, по отношению к Ельцину, ну и в значительной мере по отношению к Путину. Другое дело, что здесь с Путиным случился экзистенциальный кризис, если угодно. Да, ему было в ответ на то, что позволено со стороны Запада, так сказать, как бы добивать свои карманы. Но он набивал и своих, и там, своих ближних всех, папы, мамы, жабы, бляди, там, кого угодно. Но это набивание само по себе является бессмысленным, потому что если ты сидишь на стороне, то это и так все, как говорится, в твоем распоряжении. А если ты думаешь куда-то эмигрировать, то, так сказать, в какое-то время, то на Западе с такими миллиардами не живут, даже будучи людьми максимально лояльными. Так сказать, и во всем совпадающими с его точки зрения. Там можно вспомнить и филиппинского диктатора Маркоса, и египетского короля Фарука, которые быстро закончили свои дни, и миллиарды, которые, кстати, неизвестно куда делись. Вот их наследники, они миллиардерами не являются, они и существуют, но, так сказать, их деньги рассосались. Ну, кстати, Шах-ин-Шах Ирана, Мухаммед Реза Пехлеви точно такой же судьбы, так сказать, не избежал. Потому что в западном понимании миллиарды – это не те деньги, ну, в нынешних измерениях, это не те деньги, на которые живут. Это деньги, на которые оказывают политическое влияние. А вот политическое влияние тебе оказывать там, если ты не опираешься на какую-то силу, то есть страну в данном случае, тебе никто не позволит. Поэтому само по себе накопление является бессмысленным. Если даже они у тебя есть, тебя лучше просто быстренько сведут в ноль, для того, чтобы ты просто не мог в дальнейшем повлиять на расклад политических сил, безразлично в какую сторону. Поэтому вот эта вот гораздо более весомая и значимая категория, она ускользает из влияния Гарина, ну, возможно, именно потому, что он сейчас находится там, где он находится, и, как я уже неоднократно говорил, там шаг влево, шаг вправо от генеральной линии, он очень жестоко преследуется, и пример тоже мне хорошо известного Андрея Илларионова, он лишний раз это доказывает, ему стоило только усомниться в правомерности разгона демонстрации у Капитолия 6 января 2020 года после выборов, как его, в общем, тут же в течение недели вышвырнули совершенно нагло из института, в котором он был, так сказать, преподавал, потому что, ну, свобода слова и свобода слова, но ты должен понимать, в каких пределах ты находишься. Я думаю, что Гарри, как человек умный, он эти пределы понимает, и именно по этой причине, я не знаю, какие мысли у него там внутри, но вполне возможно, что он как умный человек не во все безапелляционно верит с такой же уверенностью, в которой он это говорит, но, тем не менее, я думаю, что ему есть смысл придерживаться той позиции, на которой он сейчас находится, ну вот и которую он, собственно, и опубликовал в своем интервью украинскому журналисту Гордону. Спасибо.